Добрый день, дорогие друзья! С вами образовательный портал о маркетинге, фрилансе и интернет-бизнесе Navico Pro. Мы помогаем в создании бизнеса, в продвижении бизнеса и в повышении доходов от своего бизнеса и фриланса. А еще мы разоблачаем недобросовестных инфобизнесменов, липовых экспертов и всех, кто пытается разбогатеть на отсутствии у людей знания о маркетинге. Приходите к нам на сайт или в одно из сообществ, чтобы читать уникальные статьи от ведущих мировых специалистов. Подписывайтесь на ежемесячный дайджест лучших материалов. Это бесплатно. И, конечно, слушайте и читайте интервью с экспертами, чтобы разбогатеть на ваших знаниях. На вопросы отвечает Ольга Фролова, копирайтер с нетипично большим для российского рынка стажем, около 15 лет. Из них последние 10 лет на фрилансе, а до этого копирайтер, старший копирайтер и руководитель группы райтинга в агентствах. Ольга работает только с брендами первой величины, которыми мы все пользуемся ежедневно или видим их в магазинах. Ольга, скажите, пожалуйста, немного о себе и о своем деле. У вас так интересно в Фейсбуке написано «олдскульный копирайтер». Как это правильно понимать?
Здравствуйте. Ну, понимать, наверное, это можно по-разному, но мы не будем зарываться прямо вглубь веков, да, не будем вспоминать о классических копирайтерах Америки 20 века. А как это понимаю я, что значит старая школа? Для меня это то время, когда я начинала, то есть начало 2000-х годов. И в моем понимании копирайтер, и не только в моем, тогда было достаточно редкой, экзотической, престижной, высокооплачиваемой достаточно профессией, которой было сложно овладеть, было понятно, что это непросто, что это требует серьезных навыков, серьезного овладения этим мастерством. Вот, то есть такое отношение к копирайтингу, которое сейчас можно уже встретить гораздо реже, к сожалению, потому что появились биржи копирайтинга, появилось огромное количество людей, которые считают, что это какая-то легкая подработка для студентов, для мам в декрете, и что за это платят копейки. Но я продолжаю воспринимать профессию копирайтера такой, какой она была, когда я в нее пришла. И вот это я вкладываю в понятие олдскула для себя.
Но когда вы пришли, вы еще работали не самостоятельно, вы работали в агентствах. Если я понимаю правильно, то тогда такие слова, как тот же райтинг, брендинг, нейминг, они были достаточно экзотичными. Приходилось вообще объяснять первым заказчикам, за что же они будут платить?
Нет, я бы не сказала, что это тогда уже было такой экзотикой, потому что, смотрите, я приходила в начале 2000-х годов в профессию, а уже с начала 90-х годов у нас появились рекламные агентства, и появились в них копирайтеры. Если мы почитаем того же Пелевина Generation P, вот тогда там он пишет о времени, когда действительно все это было экзотикой. Настоящей экзотикой, да, но это было на 10 лет раньше, чем мой старт в профессии, поэтому никому ничего объяснять уже не приходилось, тем более, что, как вы правильно отметили, я работала в агентствах, соответственно, там клиенты уже были подготовлены, не знали, зачем они туда идут, и это были в основном, да, практически все клиенты агентств, это крупнейшие международные российские бренды, у которых есть целые огромные отделы маркетинга, да, то есть они все прекрасно знают, никому объяснять ничего не нужно. Так что нет, такой проблемы не было. Не стоит недооценивать развитие маркетинга на российском рынке.
Вы описываете такие райские условия. Агентства уже сами поговорили с крупным клиентом. У него есть целый маркетинговый отдел, который все понимает. Профессия уважаемая, высокооплачиваемая. Бренды мировые, престижные. Все прекрасно. Но как же получилось, что вы все это бросили?
Условия, конечно, действительно звучат как райские. И, собственно, почему я и пошла, да, почему я мечтала об этой профессии и рвалась в агентство, потому что я прочитала обо всех этих райских интересных условиях у того же Пелевина и у Бекбедера в известной книге «99 франков» про копирайтера, да, и я все это ожидала и пошла, и попала в агентство, и, в общем-то, действительно там все это было, А почему я бросила? Да не то, что бросила, просто так получилось случайно. Я в 2008 году, да, 10 лет назад, решила уволиться из одного агентства и поискать работу в другом, в следующем, ну, по каким-то совершенно обычным причинам, да, почему мы все периодически меняем место работы, хотя там все было хорошо. Ну, вот, как говорится, решила, что нужно двигаться дальше. А там как раз был кризис. Я поискала работу несколько месяцев и столкнулась с тем, что ну, либо везде сокращались вакансии, либо не предлагали достаточно денег, я хотела больше. Ну и, в общем, пока я ходила по всем этим собеседованиям, ко мне стали обращаться клиенты сами, вот просто по сарафанному радио, которым меня рекомендовали мои бывшие коллеги. Ну и я поняла, что я зарабатываю больше на фрилансе и что это мне гораздо комфортнее. Вот так и получилось. То есть никакого судьбоносного решения, когда я драматично встала, взмахнула рукой и сказала: «Все, я ухожу», такого не было.
Значит, заранее вы не писали никакие списки, плюсы фриланса, минусы фриланса, там, не работали с декартовой шкалой, не планировали. Что в итоге оказалось, кроме денег, самым приятным? Я так понимаю, что это же был сюрприз. Чем вас фриланс порадовал, что вы на 10 лет в нем остались?
Да и планирую остаться до конца жизни. Да, практически всем порадовал, но это связано лично с моим характером. То есть я совершенно классический интроверт. Я классический индивидуалист, такой волк-одиночка, а не командный игрок. Несмотря на то, что у нас был действительно прекрасный коллектив на последнем месте работы, это была больше, чем работа, это была дружба, и мне было хорошо в команде, но все-таки мне комфортнее одной, мне комфортнее самой регулировать свой график, свой режим, а он у меня такой, что иногда я бываю совой и ложусь на рассвете, а иногда я бываю жаворонком и на рассвете встаю. Ну, хотя у нас в агентстве не было какого-то прям строгого-строгого графика, но, тем не менее, все-таки нужно было, да, почти каждый день куда-то ездить. Так что на фрилансе моя свободолюбивая натура, немножечко раздолбайская, полюбила практически все.
Вы сказали, что не очень командный игрок, индивидуалист. Именно поэтому вы недавно где-то писали, что не берете учеников?
Не только поэтому. Тут есть несколько причин. Ну, во-первых, что значит взять ученика? Я верю в то, что научить копирайтингу невозможно на каких-то двухнедельных курсах или на месячном марафоне, или еще в каком-то таком достаточно кратком формате. То есть можно, да, можно задать правильные ориентиры, сформировать правильное отношение к профессии, дать какие-то базовые знания, теоретически в основном, совсем немножечко практически поотрабатывать, но ну, я не скажу, что это называется научить. Научить копирайтингу – это путь такого классического подмастерья, да, как подмастерье, я не знаю, кузнеца. Он же не учится за 2 недели, он в течение нескольких лет, наверное, даже многих лет, сопровождает этого кузнеца на всех этапах работы. Сначала чуть-чуть помогает, потом ему доверяют уже какие-то большие куски работы, да, его постоянно смотрят, поправляют, направляют, указывают на недочеты и, наоборот, на достоинство работы. Ну, в общем, этот только такой формат, на мой взгляд, может принести какой-то результат. Заниматься в таком формате, во-первых, немного людей готовы, во-вторых, ну, готова ли я? Я буду тратить на это очень много времени. Я уже пробовала, ну, в общем, получается, что чтобы для меня эта деятельность по обучению учеников окупалась, она должна очень-очень много стоить для учеников, ну, то есть это просто нереально предположить, что люди будут столько платить. В противном случае я буду заниматься этим обучением просто как благотворительностью, а тут вот я тоже не готова, но я сейчас продумываю форматы, как все-таки чуть-чуть, если не обучать в таком полноценном формате, да, ключе, но хотя бы направлять людей, контролировать их рост и прогресс поэтапно. В общем, я сейчас вся в думах об этом, но резюмируя, хочу сказать, что научить копирайтингу – это очень сложно, очень долго, и вследствие этого очень дорого, и непонятно, вот, насколько это окупается и зачем это нужно.
Я вот слушаю и пытаюсь понять, где тогда все-таки учиться этому копирайтингу, если хочется заниматься им профессионально. То есть мы не говорим о биржах, куда приходят молодые мамы-студенты и рассчитывают по 0,2 доллара за 1000 знаков, да, кому-то писать непонятно что. Если мы все-таки говорим об освоении профессии, выучить не хотите, это долго и дорого. Я думаю, остальные специалисты тоже знают, что это долго и дорого. Тогда где и как?
Да, про биржи давайте мы сразу не будем говорить, потому что это не копирайтинг, это просто нечто, что называется по какой-то нелепой случайности тем же самым словом. Но это совершенно, совершенно какой-то другой мир и другая сфера. Другие специалисты, я думаю, да, это понимают, но все-таки многие из них учат. И я не могу сказать, что они как-то сознательно, да, сознательно занимаются каким-то шарлатанством, обещают, что научат, а на самом деле нет. Нет, скорее всего, я думаю, что у многих из них действительно хорошие результаты, но тут вопрос вот в чем. На каком уровне находится ученик? Если он совсем на начальном уровне, то, скорее всего, не все, да, но какие-то добросовестные учителя на этих курсах и марафонах действительно новичка подтолкнут и направят в правильном направлении. Мне просто сложно оценивать, да, потому что я на другом профессиональном уровне, я все эти этапы уже давно прошла, и поэтому я сама бы с удовольствием поучилась и прошла бы какие-то курсы повышения квалификации, но я даже когда начинаю просто читать их программу и даже элементарно читать анонсы, да, тексты рекламные, которыми авторы этих курсов на них зазывают, я понимаю, что даже эти тексты написаны так, что мне не хочется идти учиться на эти курсы, я считаю это бессмысленным. Но это то, что касается меня. Если на моем месте был новичок, я уверена, что он бы что-то себе нашел. Но я, к сожалению, вот с этой своей колокольни уже не могу ничего конкретного порекомендовать, кроме того, что читать книги по копирайтингу, они есть, и причем начинать с классиков, вот совсем с классиков-классиков, 20 века, это все легко гуглится, прям вот совсем элементарно.
Гуглится и плохие книжки так же хорошо, как хорошие.
То, что классика, что? Там можно читать практически все, хуже от этого не будет. То есть вот набираем кучу статей, да, есть книг, рекомендованных копирайтером, прям открываем и читаем. Но начинаем именно сначала с более старых книг, потом переходим к современным, но это... Я бы не переоценивала этот этап. Дальше читаем хорошие, качественные художественные литературы, обращаем внимание на все рекламы, которые мы видим, на все вот маркетинговые тексты, относимся к ним критически, пытаемся в них найти достоинства и недостатки, а дальше практика. Все буквально там, буквально 5-10 лет практики. И вы хороший специалист, даже если вы не прочитаете ни одной книги, а будете просто все это время плотно работать с клиентами и держать включенную голову. То есть правило 10 тысяч часов практики, оно действует везде. Вот это лучший совет, который я могу дать.
Вообще сейчас, в принципе, в сети много книг, курсов в той или иной форме, уверяющих, что вообще нет смысла платить копирайтерам и агентствам, надо самому немного подучиться, не 10 часов, конечно, а немного подучиться, чуть-чуть почитать теорию, вот как раз ту самую книгу или один курс, и каждый сам напишет прекрасные тексты для своего бизнеса. И вообще, не надо нам лишних людей. Я так думаю, вы эту идею в пух и прах разнесете.
А вот тут, как ни странно, две стороны вопроса есть. С одной стороны, да, тут даже я бы сказала, что нечего разносить в пух и прах. Любому здравомыслящему человеку понятно, что никакой профессии нельзя овладеть там за 2 недели, да, никто не поверил бы, если бы эти объявления касались профессии юриста или стоматолога или сантехника, да.
Но это же не профессия, это же просто писать тексты о своем же родном бизнесе.
Смотрите, если все-таки для начала считать, что это профессия, то тут тогда невозможно, да, ей овладеть вот так, а возможно только так, как я сказала, через 10 тысяч часов практики. С другой стороны, можно писать тексты непрофессионально, но на весьма достойном уровне. Да, они не будут профессионального качества, но они будут достаточно хорошего качества при условии, если у человека, который их пишет, ну вот мы же много знаем, ну может быть немного, но я уверена, что и вы видели в соцсетях еще где-то людей, которые не работают ни журналистами, ни копирайтерами, ни какими авторами текстов, при этом они очень хорошо пишут. Почему они очень хорошо пишут? Потому что, во-первых, у них очень четкое логическое мышление. Они отлично выстраивают свои мысли, выстраивают их структуру, последовательность, удачно их излагают. У них хороший язык, вероятно, они очень начитанные, да? Они грамотные, они чувствуют язык. То есть у них есть, и самое главное, у них есть содержание. То есть они что, у них есть знание о каком-то предмете, есть любовь к этому предмету, увлеченность им, то есть им есть что сказать, и они могут это сказать хорошо вот по структуре, по логике, да, и они могут это хорошо сказать по форме, по языку, по грамотности. Такие люди есть, и они далеко не обязательно работают авторами. В ряде случаев действительно имеет смысл, ну, немножко поучиться, да, узнать какие-то приемы такие вот чисто маркетинговые, но только людям, которые уже хорошо пишут. И тогда они действительно будут писать лучше, чем мнимые профессионалы. То есть, если у человека не очень, нет большого бюджета на тексты, вот он может выделить бюджет на обучение, да, а на хорошего специалиста, с которым регулярно будет сотрудничать, деньги выделить не может, то да, лучше научиться самим, но это работает только в одном случае, если человек уже хорошо пишет. То есть, вот есть такая лазейка. А если мы говорим о профессии, да, ей овладеть нельзя. Но если у человека есть любимое дело, о котором он хочет рассказывать, и он уже умеет хорошо писать, тогда ему стоит узнать какие-то маркетинговые фишки, просто внедрить, прибавить их уже к своему навыку. И да, это будет лучше, чем если он наймет дешевых так называемых копирайтеров.
Ну вот теперь стало понятно. А вы, кстати, недавно писали про романтизированный образ копирайтера, который сложился в сети. Муки и радости, творчество, участие в марафонах, всяческие возвышенные вещи. И потом сказали, что эти стереотипы создаются неофитами. А вот специалисты свой рабочий процесс почему-то освещают редко. Вот я хотела попросить сделать для нас исключение и рассказать, как оно на самом деле.
Да, мне ничто мне не мешает сделать исключение и открыть этот секрет, тем более, что никакого секрета здесь, конечно же, нет. Почему не рассказывают профессионалы? Да потому что это скучный, обыденный процесс. Но вот если спросить бухгалтера, что он ответит? Наверное, скажет, вот я подхожу к своему компьютеру, включаю его, сажусь, открываю нужные программы и начинаю работать. Точно так же происходит у копирайтера. Какие-то, давать какие-то лайфхаки там по тайм-менеджменту, да, по организации себя, по планированию, я не буду, потому что это очень индивидуальное дело, да и так полно информации, а ничего такого больше уникального в этой работе нет. Открываем Word или Google Doc и кладем руки на клавиатуру, включаем мозг и начинаем писать.
А участие в марафонах?
Ну, скажем так, люди разные. Я верю, что это кому-то помогает. Участие в марафонах больше помогает тем, у кого действительно есть какой-то вот этот зажим, потребность расписаться, сложно начать, страх чистого листа. Мне это все просто вот в силу моего характера или уже в силу опыта незнакомы эти проблемы, поэтому мне никогда не было потребности участвовать в марафонах. Я не верю, что они могут поднять мастерство, писательское мастерство, но я охотно верю, что они могут помочь расписаться. И тем, у кого такая проблема есть, да, кому сложно начать, кто боится, кто не уверен в себе, наверное, да, имеет смысл участвовать.
Я так понимаю, что про радости и муки творчества вас тоже бесполезно спрашивать?
Абсолютно. Вот просто бессмысленно. Я только буду смеяться и язвить.
Ладно, тогда будем про продвижение. Тут вроде ничего смешного. У вас в самой презентации написано 200 мировых брендов. Как вы находите заказчиков?
Тут мне, к сожалению, тоже я могу только рассказать о своем пути, но не думаю, что он будет кому-то полезен, потому что я заказчиков не нахожу и ни разу их не искала за все эти годы на фрилансе, за все 10 лет, просто потому что так работает сарафанное радио. Если сначала поработать и поработать хорошо, да, зарекомендовать себя, вот в моем случае в работе в агентствах, то это как зачетная книжка у студентов, на которую сначала работаешь ты, а потом она работает на тебя. То есть, когда я ушла из агентства, просто там достаточно узкий мир, да, вот эти люди, аккаунт-менеджеры в агентствах, они переходят в другие агентства, либо они переходят в компании-заказчики бренд-менеджерами, либо бренд-менеджеры переходят в агентство. В общем, там идет вот эта вот ротация, это броуновское движение, все друг друга знают, все друг другу рекомендуют, и когда кто-то увольняется и приходит на новое место, твой контакт, мой контакт, да, как специалиста, остается и на старом месте, и его переносят на новое. То есть от меня требуется только работать так, чтобы меня хотелось рекомендовать. Все, больше ничего. То есть у меня за все эти годы ни разу не возникала необходимость самой искать клиентов и заказы. Это сарафанное радио. И это лучшее, что может случиться с любым специалистом.
То есть получается, что в данном случае заменой какого-то продвижения, там, неважно, через сайт, через контекстную рекламу, через соцсети, заменой служат вот эти несколько лет хорошей работы в агентстве.
Да. Ну, нет, этим не ограничивается, то есть эти несколько первых лет, ну, наверное, не обязательно в агентстве, да, просто в агентстве проще, потому что сразу выход на большое количество людей, работающих в индустрии, и которые потом будут по этой индустрии расползаться с места на место, да, переходить, вот, и сразу выход на серьезные бренды. С этой точки зрения агентство – прекрасное место для старта, но, конечно же, недостаточно хорошо проработать первые несколько лет. Понятно, что дальше нужно работать с каждым днем и с каждым годом все лучше и лучше, иначе ну, сарафанное радио, оно не держится вот на прошлом, на далеком прошлом, оно все-таки, репутация, она должна поддерживаться и улучшаться постоянно. Наверное, я говорю какие-то скучные вещи, я это понимаю, что нужно просто работать очень хорошо, очень долго, потом еще лучше, еще дольше, и тогда клиенты будут приходить сами. Но, к сожалению, вот никакого волшебного рецепта и никаких лайфхаков по продвижению, по рекламе я дать не могу, но вот просто потому что нет. И даю свой скучный рецепт, несмотря ни на что он действует.
Но ставка на сарафанное радио – это очевидная важность отзывов. И мне теперь стало интересно, как вы с ними работаете. Неважно, в социальных сетях, на внешних ресурсах, особенно если отзыв не очень хорош.
Еще раз прошу прощения за скучный ответ. С отзывами я никак не работаю, я их даже никогда не вижу. Нет, ну то есть, когда клиент просто мне пишет спасибо по итогам проекта, да, там мы все в восторге, я вижу этот отзыв, но он, естественно, нигде публично не размещается, а отзывами, наверное, мои клиенты делятся между собой, и вот те, кому дали хорошие отзывы, они ко мне обращаются. То есть работа с отзывами – это же часть работы по продвижению, да, а я ее не веду, у меня ее нет. Поэтому публично никаких отзывов нет, они опять-таки все работают вот в контексте внутри этого сарафанного радио.
Но никогда так что... такого не было, чтобы где-то обнаружился отзыв, что Ольга Фролова плохо работала, завалила нам сроки. Анонимно, естественно. Естественно, может быть и неправдивый. То есть такого не вываливалось на вас?
Ну, смотрите, нет, не вываливалось. Но, возможно, я, конечно, о чем-то не знаю. То есть я не гуглю свое имя, не изучаю интернет. Возможно, где-то что-то есть. Но если оно есть, оно, скорее всего, фейковое. Почему? Не потому, что я такая безупречная, никто не может дать обо мне плохого отзыва. Нет, наверняка когда-то кому-то что-то не нравилось. Это нормально. А просто потому, что у меня достаточно специфический сегмент. Да, это очень крупные бренды. Это все, то есть тут исполнители не ищут в интернете. Тут ищут только вот по своим каналам, по уже проверенному пулу подрядчиков. Просто никто не идет читать отзывы в интернет, никто их там не пишет в этом сегменте. Если речь идет, когда речь идет о малом и среднем бизнесе, там, да, насколько я понимаю, на всяких сайтах фриланса, да, просто в каких-то местах на форумах, на сайтах специализированных, где обсуждают копирайтеров и выбирают и ищут, там я понимаю, что огромную роль играют отзывы, но мой сегмент, он не показателен. Здесь все закрыто, здесь все камерно, и отзывами обмениваются устно. Ну, либо в какой-то рабочей переписке.
Ну, тогда понятно, почему у вас действительно нет нужды гуглить, самой заказывать фейковые, писать отзывы на фейковые. А вы одна работаете или у вас еще есть помощники?
Нет, я работаю одна, и я... Ну, на данном этапе это мой сознательный выбор, хотя я много металась. В определенный момент у меня были амбиции. То есть в какой-то момент я подумала, что не хочу больше быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морской. Не хочу быть просто фрилансером, пусть даже очень хорошим и востребованным, а хочу быть владелицей агентства. Амбиции одно, да, реализации другое. Я поняла, я попыталась как раз вот типа набрать учеников, с кем-то посотрудничать, и я поняла, что, видимо, либо я просто еще не доросла, чтобы делегировать, либо я слишком требовательная и тревожная, и такая вот невротичная, и могу доверять только себе, да, либо еще какие-то причины, что я не созрела, но я осознала, что на текущем этапе, что есть, я осознала, что есть два пути, что не обязательно каждый должен масштабироваться в агентство. Я поняла, что есть путь действительно агентства, а есть путь быть одиночным экспертом просто высокого уровня, но одиночкой, и это ничем не хуже, не менее достойно и вполне может быть не меньше по доходам, да, и я пока для себя выбираю этот путь. Почему? Потому что не только из-за вот этих моих особенностей характера и моей незрелости для бизнеса, а потому что идут лично на мое качество. И я понимаю, что если я масштабируюсь, да, даже если я буду бегать за всеми, все проверять каждую букву, все равно это будет уже продукт других людей. И я не говорю, что он будет хуже, но идут лично на мой продукт. То есть мне кажется, что это проблема вообще всех мастеров, не знаю, давайте возьмем ювелира, у которого очень большой отпечаток его личного мастерства на его изделиях или услугах, да, или психолога. Вот как психолог, который ведет сеансы, которого психотерапевт, который ведет сеансы, которого рекомендуют, как он может масштабироваться? Да, он может обучить людей, но это будут все-таки уже другие психотерапевты. Они могут пользоваться его методикой, они могут максимально стараться ему подражать, но согласитесь, да, что это все-таки будут уже другие люди, и будут они предоставлять услуги, может быть, не меньшего качества, но немного другие. Вот в данном случае, поскольку идут лично на меня, я пока не вижу способов масштабироваться, не снизив качество. А качество – это для меня самое важное. Я просто маньяк в этом вопросе. Скорее всего, это моя вина, что я так не могу сделать, но пока я решила, что мне этого не нужно. А как будет дальше, посмотрим.
Вот сейчас несколько раз прозвучало на тему «Идут лично на вас», «Ваше качество», «Ваши тексты». Я слышу прекрасный намек на УТП. В чем оно у вас?
Долгое время мое УТП было в том, что я вообще не верила в идею УТП. Наверное, из некоторого духа противоречия. Нет, вообще, в принципе, я в нее верила. Не верила применительно к себе, применительно к тому, что у каждого специалиста должно быть УТП. Возможно, это просто из моего духа противоречия, когда из каждого второго поста нам вещают про личный брендинг, про УТП, которое обязательно должно быть. И как-то, знаете, появляется такое внутреннее отторжение, потому что видишь, что это внутреннее, это УТП, его часто просто, вот оно должно якобы обязательно быть, и его просто придумывают, высасывают из пальца. И вот так не хочется. А потом еще смотришь на рынок, на ситуацию, какие специалисты, какие люди называют себя копирайтерами, и понимаешь, что главное и достаточное УТП – это просто хорошо работать. Даже не отменно, да, даже не блестяще, просто хотя бы вот на отметке хорошо. Это уже УТП. Так я думала долгое время. А потом я как-то просто осознала, что да, помимо того, что я очень хорошо и качественно и ответственно работаю, у меня действительно есть УТП, и даже, пожалуй, целых два. Первое УТП в том, что я тиран, зануда, педант и маньяк. Я, скажем так, я беру деньги не только за сам текст, но и за то, что я заставляю клиента иметь этот текст качественным и хорошим, получить качественный текст. Мой главный интерес – то, чтобы на выходе получился роскошный, блестящий продукт. И как бы клиент не сопротивлялся, как бы он не пытался испортить текст, как бы он не пытался, в общем, уйти от этой цели, я все равно его заставлю, потому что меня интересует конечный продукт, которым я должна гордиться. Причем он может быть не опубликован на широкую аудиторию, но просто лично я должна знать, что вот в печать или там куда-то в работу пошел идеальный продукт, который я сделала. Поэтому я забираю все компетенции, я заранее договариваюсь с клиентом, когда мы обговариваем сотрудничество, обсуждаем, что я забираю себе все компетенции, связанные с текстом. Это не значит, что я не слушаю комментариев, да, это не значит, что я ни с кем ничего не обсуждаю. Напротив, я очень внимательна. Я принимаю все комментарии во внимание. Я, если они обоснованы, я их вношу. Если я с чем-то не могу согласиться, я аргументированно оспариваю точку зрения клиента, мы ищем компромисса и так далее, и так далее. Да, но я тот человек, мы об этом сразу договариваемся, что я тот человек, который берет и закрывает всю зону ответственности, связанную с написанием текста, вот от и до, да, от нуля и до самого конца, под ключ. Вот. Просто многие так не делают, да, многие копирайтеры слушаются клиента, а я стою на том, что клиента нужно слушать, но не слушаться его, потому что он обратился ко мне как к профессионалу, и я должна решить его задачу наилучшим образом. Вы же не советуете, да, хирургу, вот как с вашей точки зрения будет лучше там, где разрез сделать. Вот точно так же и тут. В этом мое УТП номер один, в моей тирании, в том, что я подчиняю весь процесс, и я как стараюсь быть ящиком Пандоры, который получает задачу и выдает на выходе результат. Но, опять-таки, это не значит, что я там не слушаю комментариев и не обсуждаю. Нет. Просто моя задача – выдать качественный текст, и я не позволю клиенту мне в этом помешать. Второе мое УТП в том, что я сосредоточена именно на текстах. Почему я могу себе это позволить? Потому что, опять-таки, работаю вот в этом вот высоком сегменте, где на каждую задачу есть бюджет, есть возможности, есть навыки организации, где каждую задачу выполняет отдельный человек, отдельно обученный специальный профессионал. Исходную информацию о целевой аудитории, о рынке собирают одни люди, анализируют ее другие люди, да? Мне поступает уже вся готовая информация. Я только пишу текст. Дальше его верстают, вставляют в дизайн, продвигают в интернете, занимаются вот social media маркетинг и прочими задачами тоже специальные другие люди. Да, пиар-специалисты работают с журналистами, продвигаем этот текст. Под каждую функцию есть люди или даже агентство, целая группа людей. Поэтому я могу позволить себе сосредоточиться только на этапе написания текста, только на своей непосредственной работе. И когда ты на чем-то сосредотачиваешься, да, тебе легче достичь в этом мастерства. Ну, то есть не легче, а это прям неизбежно. Если ты какой-то один узкий участок работы, на нем фокусируешься и долго работаешь. Когда речь идет о копирайтерах для малого и среднего бизнеса, для заказчиков с небольшим бюджетом, они, конечно, не могут себе этого позволить, поэтому там даже распространено такое название профессии, как копирайтер-маркетолог. Но на деле это скорее маркетолог, чем копирайтер. То есть он собирает информацию, он ее анализирует, он формулирует ключевые сообщения, не на уровне именно языковых формулировок, да, а на уровне смыслов. Я это все получаю уже готовым. Он формулирует, строит концепцию, строит стратегию. После того, как он напишет текст, он же его размещает в социальных сетях, там еще где-то в интернете, занимается продвижением, занимается аналитикой, смотрит, как там, какая посещаемость и прочие там конверсии и прочее, 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 да. То есть выполняет функции, которые у большого бренда выполняют, я не знаю, 10 или 100 человек. И, естественно, непосредственно этапу написания текста он не может уделять столько внимания, сколько могу уделять внимание я. То есть второе мое ТП – это узкая, очень узкая специализация. Я свято верю в то, что чем уже специализация, тем выше мастерство на этом участке.
Долго у вас совсем УТП не было, теперь сразу два.
А теперь сразу два, да, вот так вот.
Веселые, зажигательные, волшебные кнопки вы не раздаете, но все-таки без веселья. В завершении беседы хочу попросить какой-нибудь совет начинающим, ни в коем случае не очередной мотивирующий лозунг, то есть вот там поверьте в себя, пробуйте, нет, спасибо, не надо. Что-нибудь вполне конкретное, можно скучное, не знаю, там, с какими клиентами не надо связываться, там, на чем экономить, не знаю, то, что угодно, скучное и практичное.
То давайте я сразу оттолкнусь от вашего варианта про мотивирующий лозунг. От противного пойду. Не нужно вот этого всего, не нужно бороться с синдромом самозванца, с которым сейчас очень модно бороться, да, не нужно вот этого верьте в себя, вы сможете. Давайте смотреть на вещи объективно. Не все смогут писать хорошие тексты. Ну, то есть, если заниматься этим там несколько десятков лет, то, возможно, смогут все. Ну, просто всем, кому-то это дастся легче, кому-то труднее. Ну, то же самое, как и все остальное, да, не все смогут играть на скрипке. На уровне Паганини. Ну, не все, это нормально. Вот, поэтому первый совет, если можете не писать, не пишите. Не стоит меня превратно понимать, да, что я сразу подрубаю крылья. Нет, просто нужно относиться реалистично, во-первых, к профессии, понимать, что она сложная, что ей нужно долго овладевать, так же, как и любой другой серьезной профессией. Я не знаю, как хирурга профессии или юриста. Тут же все понимают, да, ни у кого нет иллюзий, что это будет просто. Вот. И реалистично, ну, воспринимать свои возможности. То есть не нужно завышать ожидания от себя и не нужно занижать сложность задачи. То есть вот первый совет – это объективный, такой позитивный, но реалистичный настрой. Это уже хорошо, это уже много, если есть такой настрой, потому что люди, у которых такое вот шапкозакидательское настроение, которые говорят, да я в школе писал сочинение на пятерке, да у меня были пятерки по-русскому, да я там вообще каждый день пишу посты в соцсети, да неужели я текст не напишу? Вроде бы уверенность есть, да, казалось бы, это хорошо, но вот это не та уверенность, которая делает хорошо. Это та уверенность, в результате которой люди пишут очень плохие тексты, самые плохие тексты вот из всех, кто пишет, пишут такие люди. Но трагедия не в этом, потому что если ты что-то делаешь плохо, ты можешь научиться это делать лучше. Но можешь, если захочешь, если ты понимаешь, что делаешь это плохо, а такие люди не понимают. Поэтому самокритика – это прекрасно. Вот. И опять же, что касается обучения, наверное, если можно, скажу пару слов здесь просто уместно, как я вижу себе, какой вот вклад в обучение я могу делать, это давать обратную связь. То есть человек раз в месяц или раз в полгода или раз в год будет отправлять мне текст, я буду разбирать его по косточкам, да, и рассказывать, что не так, что так. То есть вот это мало того, что самокритика, еще желательно какую-то компетентную критику специалиста получать и отслеживать свой прогресс по ней. Итак, критическое отношение, объективная оценка своих возможностей и сложности задачи. Ну, второе, это, естественно, я думаю, это уже понятно, да, по контексту, что выкинуть из головы всех этих, все это творчество, всех этих муз, эфиров, зефиров, все это прекрасно, но пусть они где-то в другом месте летают. Вот, тут не вопрос вдохновения, тут вопрос вот просто прикладной рутинной работы. А дальше, это продолжение совета про творчество. Нужно помнить, что самый главный инструмент копирайтера – это, опять-таки, не загадочный вот этот творческий склад личности и неумение привлекать вдохновение, а это логика. Прям вот железная такая логика, как у технарей в их лучшем проявлении. Очень четкое логическое мышление, причинно-следственные связи. Это первое, на что стоит обращать внимание. И второе – это уже развивать именно языковые навыки, чувство языка, стиля, много читать хорошей литературы для этого, много писать, развивать свои навыки по грамотности, по миллиону всяких мелких деталей в тексте, связанных с грамотностью, с оформлением. У меня есть такая концепция, которую я сама придумала и буду продвигать. Концепция – квадрат качества текста. И вот там вещи, на которые нужно обращать внимание. Это логика, это структура текста, стилистика и аккуратность, которая включает и грамотность. Ну, наверное, ладно, об этом сейчас здесь не стоит, об этом надо говорить отдельно. Вот, ну, в общем, настроиться на серьезную работу, понять, что избавиться от мифов про творчество и включать очень трезвый логический ум.
Вообще отличный набор советов. То есть, несмотря на то, что они вроде бы такие в целом мотивирующие, но совершенно практичные. Я обычно в конце интервью пытаюсь выбрать какую-то основную мысль и сделать из нее своеобразный слоган. Но вот сейчас все, что мне приходит в голову, это про то, что надо работать, работать и еще раз работать.
Это даже отлично. Да? Просто работать хорошо и долго. И все. Рецепт элементарный.
Значит, оставляем эту фразу таким своеобразным слоганом беседы. Спасибо вам большое.
Большое спасибо вам за вопросы.
До свидания.
До свидания.